Nå har vi Marka på tredje glava, fra Mark chapter 2. Видите, как был больной человек, и его друзья принесли тот человек к Иисусу. И в пятом стихе Иисус, видя веру их, говорит расслабленному чада, прощаются тебе грехи твои. So there was a sick man, and his friends bring him to Jesus. And Jesus says in verse 5, when Jesus saw their faith, He said to this man, your sins are forgiven you. Итак, мы видим, что Иисус умеет простить человеку из-за веру другого человеку. So you see that, ну, то есть в некоторых случаях я хотел добавить. So you see that in some cases, Jesus is prepared to forgive the sin of somebody for the sake of their friends. И тоже здесь понятно, что тот человек только получал исцеление из-за веру их, то есть веру своих друзей. So this man got healed because of the faith of his friends. Это значит, что мой случай на самом деле имеет огромное влияние на судьбу другого человека. So this means that we can have a huge influence on the destiny of other people. Конечно, это не так, что тебе надо только хорошие друзья, и это все. Ты сможешь жить как хочешь, если они для тебя молятся, то все будет хорошо. Конечно, есть какое-то там ограничение. Of course, it doesn't just mean that if you've got good friends, that's fine, you can do what you want, and God will somehow look after you because your friends pray for you. And now, there must be some limit in all that. I understand that. Но все равно, значит, что когда у человека есть какой-то мере веры или духовности, если мы будем и тоже в своем очереди молиться за тот человеку, то Бог дал бы ему какое-то исцеление или даже прощение, которое Бог не дал, если мы не молились бы. Если это так, и это так и есть, у нас есть здесь пример об этом. Нам придется молиться очень сильно и очень часто за других людей, зная, что наши молитвы, наша вера умеет как-то влиять на их вечные судьбы. And so, what this means then is that in some cases, for some people, if somebody has a basic faith and spirituality, our faith and our prayers and our spirituality can influence them eternally. And this is very important because it means that if our prayers and our faith as of a third party can influence them and their destiny and their healing and their forgiveness, we should be praying for each other all the time. Итак, в каком-то степени Бог передал спасение других людей на наших руках, So in some sense, God has given the salvation of other people into our hands. У нас есть тогда ответственность. Если мы не будем молиться за других, то, наверное, это очень большой грех. Видите, этот грех не только существует в том, что я сделал, что я сознательно нарушал какой-то закон. Грех тоже может быть в том, что мы отказываем делать. Допустим, ходишь по улице вы видите, там женщина, старая бабушка, которая упала. И если ты мимо заходишь, то ладно. Ты ходишь дома, и ты сможешь сказать, я ничего плохого не сделал сегодня. Ну, в смысле, ты не фактически сделал, а факт того, что ты не сделал то, что надо. Ты отпускал сделать то, что нужно, то есть помогать тут бабушку. Это все равно грех. А мы считаем, что нет, это только то, что я сделаю, что плохо. А это то, что мы не сделаем, что тоже может быть тоже плохо, тоже грех. And so sin is not only the sin of commission, the actual sin that you do by breaking a commandment consciously. There is also the sin of omission when you don't do something that you should. For example, if you see an old lady fallen over on the street and you walk past that person to your home, it's not so that you can get home and say, well, I didn't do anything wrong today. You did because you omitted to do what you should have done to that person. And so if we don't sin, as Samuel says, God forbid that I should sin by ceasing to pray for you, that if we stop praying for people, that is actually a sin. И так, в 8 стихе, verse 8, Иисус тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им, для чего так помышляете в сердцах ваших? Jesus in verse 8, he perceived in his spirit that what they were thinking. Можно понять, что Бог просто дал ему дар, знание, то, что есть в сердцах других людей. Это можно. Или это, наверное, так, что у него была такая чувствительность, и что он как-то знал то, что было внутри этих людей. То, что они думали, как-то он понял. Из-за просто так, из-за своих, ну, его огромной чувствительности, колоссальной чувствительности, которая у него была. So, you could say in verse 8 that Jesus knew in his spirit what they were thinking just because God gave him the gift of understanding human hearts. But you could also say that it was because of his colossal sensitivity that he perceived, he understood what was going on in their hearts. К евреям написано, что Иисус тот же самый, вчера, сегодня и во век. То есть тот Иисус, который вчера, как сказать, умел понять помышления, которые были в сердцах других людей. Тот Иисус является тот же самый сегодня. И он прекрасно видит то, что есть в сердцах каждого человека здесь. Jesus is the same yesterday, today and forever. And so the Jesus that yesterday, as it were, saw into the hearts of people and knew exactly what people were thinking. This is the same Jesus today and the same Jesus with whom we shall meet at the Day of Judgment, that we have our hearts totally open towards Him. Наше сердце в том плане совсем открыто, полны перед Иисусом. И это огромное утешение в одном плане, что Бог все знает, Иисус все знает, вот каждое мышление, которое у меня есть, которое есть в сердце тех, которые окружают меня. Это тоже свобода, потому что нам не надо сейчас вот как-то спрятаться. Нам не надо сейчас вот делать какое-то лицо, как все так и есть, так и есть. То есть дать какой-то имидж. Все это груз, и нам это не надо. Сейчас мы свободны от этого, потому что мы приняли тот основательный факт, что Иисус видит и знает прекрасно то, что есть внутри меня. То зачем тогда по-другому? Зачем выступать и как-то играть по-другому? Все, тот груз, тот давление, которое есть в жизни из-за этого, что ой, мне надо показаться вот так перед таким человеком, это все уже исчез. Мы от этого свободны. So if we can accept that Jesus knows exactly what is in our hearts and we cannot hide from him, this, in a sense, is a great comfort because it takes away from us all the stress and all the pressure of having to act, of having to appear as something that we are not to people, because that's all not needed now. That's all taken away. That there's now no need for that because we are not going to act one person in front of one person and then act as somebody else to somebody else and keep trying to remember how we're supposed to act. All the pressure and the stress of that is no more. If we really accept that Jesus knows exactly what we're thinking every moment and he knows what everybody is thinking, and we are free from all that pressure of having to act as somebody, as some person that we are not. 16 стихе, они удивлен, что Иисус кушал с мытарями и грешниками. И они говорили ученикам его, как это он ест и пьет с мытарями и грешниками. So the scribes and Pharisees are surprised in verse 16, how is it that Jesus eats and drinks with sinners? Иисус отвечал в 17 стихе, нездоровье имеет нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Jesus replies and says that he is a doctor and that he came to help the sick. And so therefore he came to call the righteous. He came to call the sinners and not the righteous to repentance. Итак, факт того, что Иисус кушал с этими грешниками, было в этом плане призвание к этим грешникам, к покаянию. Видите, такой параллел. Они спросили, зачем ты кушаешь с этими грешниками? Он отвечал, чтобы призвать им к покаянию. You see the parallel. Jesus says that he ate with sinners, and they say, why do you eat with sinners? And he says, so that I can call them to repentance. Итак, прямо сегодня мы будем кушать с Иисусом, потому что, когда он взял хлеб и благословил, и раздал, он сказал, это делайте на моем память и на моем воспоминании. И это то, что мы сделаем сегодня, предомление хлеба с Иисусом. И в этом плане мы тоже кушаем с Иисусом. Мы, которые являемся вот, грешники, мы кушаем с Иисусом. И зачем? Чтобы он призвал бы нам к покаянию. And so we this morning are going to eat with Jesus, because this is what we do when we break bread. We are at the table of the Lord Jesus, and we are taking this bread in his memory. And by eating with him, we are therefore being called to repentance. Кушать с человеком имел в этом времен огромную значительность. Ты не просто так сидел на одном стол с человеком и кушал вместе. Ты только садил на столом с человеком, который ты считаешь как-то достоин. Ты не просто так. Для им, с кем кушали, это было очень-очень-очень значительно. Для нас это совсем незначительно. С кем ты кушаешь? Для им это было очень-очень чувствительный момент. С кем ты кушаешь? Итак, факт того, что Иисус все нарушал, кажется, все эти нормы, которые были в первом веке. Он просто имел в виду, что я буду общаться с каждым человеком. Мой стол совсем открыт. А из-за этого, те, которые там садили, как-то чувствовали, что да нет, я не могу просто здесь сесть. Мне надо активно вот покаяться. Его милость, которую он мне оказал, вот требуется от меня какой-то мере покаяния. And so these sinners that he ate with, it was a wonderful thing that Jesus had chosen to eat with them. And they couldn't be passive to it. They felt by the fact that he had eaten with them and fellowship with them in this way, they felt that they must repent. Now, who you ate with in the first century was a very sensitive question. You didn't just eat with anyone. You ate with people who you thought were worthy of your fellowship. To eat together is to fellowship together. So what Jesus is saying is, look, I'm open. My table is open to anybody, any sinners or whoever. And it's open to them so that they might repent. So that by experiencing that fellowship from him, they might then come to repentance. And this is how it should be with us, because we are the desperate sinners with whom he's eating. And the fact he, in the first place, took the initiative to accept us means that we must, in due course, repent in response to that acceptance that he just gave us. Verse 20. Придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будет поститься в те дни. The days will come when the bridegroom shall be taken away from them, and then shall they fast in those days. Итак, Иисус является для нас как жених, и мы являемся как его невеста. So we are like the bride of Jesus, and he is like the bridegroom. Но он почему-то отнимется. But he has for some reason been taken away from us. И мы ждем его пришествия с нетерпением. And we're waiting his coming with impatience. Тогда будет поститься в те дни. And they will fast in those days. Я не думаю, что нам надо буквальным образом поститься, то есть отказаться от еды. I don't think that we have to literally fast to refuse eating food. Но я считаю, что мы сможем поститься в том, что когда у нас есть выбор, где, ну, когда мы сможем, ну, что-то взять для себя, то есть совсем нормально, и это не грех это взять, мы будем отказаться. Ну, очень-очень примитивный пример. Сахар хочешь в твоем чае или кофе? Ну да, люблю, давай. Отказаться иногда, просто думаю, я могу, конечно, это не грех, но пару ложек сахара вложить, это не грех. А нет, я буду пробовать как-то контролировать себе, ну, хорошо, я это не буду. Это неплохой вот образ жизни имеет. Чтобы практиковать, чтобы тренироваться на самоконтроль. So what does it mean then to fast in those days? I don't think necessarily Jesus is saying don't eat food. But we can fast in different ways. Take a very simple example. If you like sugar in your tea or coffee, you can sometimes say no, I won't have those 2 spoons of sugar. It's not a sin that to have sugar in your tea. But it's a good practice in the life of self-control because Christianity is all about self-control. That's what it's about. It's about consciously not doing at times what our natural desires tell us to do. And we can practice by little things like that. Так, 22 стих. Он говорил там о молодой вине. Или на английском, по-моему, на латышском написано новая вина. Verse 22 talks about new wine. Я предлагаю, что тот новая вина представляет новый завет. Даже Иисус сказал, когда он начинал делать тот преломление хлеба, он взял чашу и сказал, что вот здесь есть новый завет в моем крови. So I think that the new wine represents the new covenant. When Jesus started the breaking of bread service, he took the cup and said, this is the new covenant in my blood. И написано, что это нельзя вливать тот вина нового в мехи ветхие. Иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое или новое надобно вливать в мехи новые. So he says that the new wine must not be put into old wineskins, because otherwise it will burst and destroy them, they will be destroyed, and the new wine will just pour out on the ground and be wasted. But the new wine must be put into new wineskins. Я думаю, что наша жизнь, наше тело, наша жизнь является тех вот мехи. And I think that our lives, our bodies are like that, those wineskins into which the new wine is poured. То есть, если мы не будем новые, если мы не будем измениться, тот новый вина, тот Иисус, тот кровь Иисуса, это будет как-то портить нашу жизнь, и тем более сам, но вливается на полу. То есть, то понятие, что кровь Иисуса или новая вина, кровь Нового Завета как-то вытечет и вливается на полу. Это очень похоже на на распятие Иисуса. Это как так Иисус, мы как-то распяли бы Иисуса еще раз. So this idea that the new wine can destroy the skins and then the wine is spilt and it's poured out on the ground, this very much looks similar to the idea of the crucifixion of Jesus, where the blood of the new covenant was spilt and it ran out on the ground. And so if we don't change, if we do not change, not only will we destroy ourselves, but the blood of Christ will be wasted for us. That's a terrible thing. So we must change. Должно быть какое-то изменение в нашей жизни. Должно быть. Потому что иначе тот кровь Нового Завета, тот кровь Иисуса, как-то зря совсем зря. Вот пролил все для нас. Это будет как-то уходить, как тот старый, ну, как тот новый вина. Здесь вытечет и все, на полу, на прахе, обратно. То есть мы сможем еще раз как-то распять Иисуса, если мы не будем изменить. И так должно быть в нашей жизни какое-то довольно радикальное изменение. Но это не так, что мы сможем думать, ладно, хорошо, сегодня я буду измениться. Это процесс. И слава Богу, рука Божия в этом процессе. Но Бог всегда работает более медленно, чем мы ожидали бы. So there must be change in our lives, radical change. But it's not as if you can take one day, let's say one Monday, and decide, well, today I'm just going to change this, that, or the other in my life. It's not like that. It is God, fortunately, who's making the change. But God, of course, works a lot more slowly than we might imagine. Итак, Иисус сказал в последний момент, 26 стих, что Давид вошел в Дом Божий при первосвященнике Авиафоре и ел хлеб и предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним. И он имел в виду, что если они так кушали, даже тот святой хлеб, который предназначен только для священников, ну, мой народ может и так же кушать. Итак, то, что он сделал, то есть он дал нам тех символов. Хлеб и тот чаша, который, ну, представляет его кровь. Для людей в первом веке, тех, которые были в синагогах, то есть евреи, это было очень радикально. Они думали бы, а откуда мы сможем кушать такой хлеб? Я не священник. Иисус взял хлеб и сказал, хорошо, все тех, которые, ну, мой народ, кушайте, пожалуйста. То есть он имел в виду, что вы являетесь новое священство. Это не такое святое, только для некоторых. Это для всех. So, in verse 26, Jesus again, I think, has in mind the breaking of bread when he talks about how the showbread, the special holy bread, only the priests could eat it. But now he's saying that, look, any of my people can eat that holy bread. So the whole service that he set up of the bread and the wine was very radical for people from a first century Jewish background. They would have thought, wow, how can I, as an ordinary guy, as an ordinary person, how can I eat the holy bread? And Jesus is saying, all of you can eat it. Because you, the lot of you, the group of you, you are priests in the new priesthood that I'm establishing. Итак, у нас опять сегодня хлеб и сок на память Иисуса. И мы это возьмем, зная, что на самом деле Бог уже начинал мне изменить, что я не буду такой мехи, который не будет как-то это воспринимать. Потому что, смотри обратно на твоем жизни, Бог уже начинал с тобой работать. Уже начинал. Хотя это слишком медленно для нас. Бог начинал работать. Тот измена, тот процесс, безусловно, начинался. Смотри, где ты был 5 лет тому назад. Бог начинал. So, we take this bread and wine, knowing that this new wine can destroy us. And yet it can also, if we change, we can keep it within us. And we must change. And if we're frightened that you haven't changed enough, I mean, just look back where you were 5 years ago. All of us can do that. And God has been at work. God has changed you. God is changing us for the better. That is definitely the case. And so we can come to it with confidence. Так,